Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья! Каждый из нас, ну или почти каждый из нас в своей жизни искал или ищет свой идеал. Иногда этот поиск идеала превращается в настоящую манию. Но что же делать, если вы так и не нашли свой идеального партнера, идеального мужа или идеальную жену? Что вам делать? И нужно ли по этому поводу сильно переживать? Об этом мы сегодня будем говорить с нашим психологом Юрием Пожидаевым. Приветствую вас.
Добрый день. Здравствуйте. Ну, ты очень интересно сказал по поводу мании. И почему-то у меня клептомания в голове выросла.
Клептомания. А о ней тоже можем поговорить в следующей нашей передаче, уже в следующем году.
Ну, я думаю, что это лучше слово использовать по названию страны Марокко.
Марокко.
Да, я думаю, что это большая Марокко, но... Во-первых, мы же прекрасно себя понимаем, если так вот присесть и подумать, что идеал-то не существует. Потому что, по-моему, Маяковский, это строчка из Маяковского, все мы немного лошади, да, все мы немного не идеалы. Но так или иначе, в любом человеке есть какие-то хорошие характеристики, есть плохие. И стоит задаться вопросом, а почему мне нужен этот идеал вообще? Зачем он мне надо? Я думаю, что когда человек задает эти вопросы к себе, то очень многое проясняется. Зачем тебе идеал? Во-первых, когда ты задаешь, зачем тебе идеал, потом ты задаешь вопрос, а идеал-то вообще он есть? Я думаю, тогда человек переходит уже из мании в более реальную реальность, потому что все-таки хотелось бы, чтобы люди не жили в каком-то своем, не знаю, небесном представлении, то, что они там себе что-то выдумывали, а все-таки жили на земле, вот как говорят, на земле. Все-таки иногда нужно спускаться на землю и видеть, что жизнь-то, она оказывается, ну, немножко другая, чем ты рисуешь ее в собственной голове.
Ну, мне кажется, что когда люди ищут идеального себе партнера, то они не имеют в виду, наверное, мне так кажется, да, потому что я лично никогда не искал себе идеального партнера, никогда не ставил перед собой такую задачу. Но мне кажется, что когда люди себе ищут идеального партнера, они не ищут себе идеального человека вообще, да, во всех смыслах идеального. Они ищут именно для себя какого-то идеального. У них есть какое-то представление о том, каким должен быть мой партнер, моя партнерша, да. Таким, исходя из этих качеств, или набора качеств, или одного единственного качества, они уже начинают заниматься поиском вот человека, который в максимальной степени воплощает то, что они хотят увидеть.
Ну, это как лекарство, понимаешь? Какое бы лекарство замечательное ни было, там всегда есть какая-то побочка. Вот, это то же самое с человеком. Вот тут, чтобы ты идеально не брал в себе, не искал то, что даже подходит тебе, там всегда есть какая-то побочка, есть какие-то скрытые моменты, о которых ты не знаешь. И, ну, понятно, что, например, люди говорят, вот надо там прополис, или надо... Я помню, что когда моя бабушка серьезно заболела, и вот в ее голове было волшебное лекарство мумиё. Мумиё – это какой-то горный дёготь, что это такое, я уже не помню сейчас.
Или, по-моему, какой-то субпродукт пчелиного пчеловодства, нет?
Может быть.
Вот я тоже не помню, если честно.
Да, что-то такое очень... Я помню, что это темное такое, чем-то пахнущее. И вот если пить мумиё, то все вообще, оно безвредное, и оно обязательно поможет. И вот такое некое мумиё человек пытается найти. Но вот когда ты встаешь на землю ногами, ты начинаешь рассуждать. Вообще, я думаю, что когда человек начинает встречаться вот со своими идеалами, которые он выбирает, то, ну, он так или иначе все равно встанет на землю. Потому что все равно вот с другой стороной он столкнется рано или поздно. И такие люди, которые ищут идеал, и некоторые же находят этот идеал, потому что, ну, какие-то характеристики, они настолько выпуклые для них, ну, я не знаю, как размер груди, например. Я помню одного молодого человека, которому нравились пухлые губы и большой размер груди. Вот он, бедный, искал, и он так долго это все искал. И вот для него это для него было очень фундаментально и очень важно. И вот он искал, потом все-таки он... сошелся там с одной женщиной, у которой был ребенок, и она соответствовала этому идеалу, Ну, вот он где-то годок с ней как-то побыл, и потом все расстроилось. И мужчина сейчас вот как-то, ну, тяжело ему, да, хотя он занимается там своим телом, поддерживает свой ресурс, но вот идеал прошел мимо него.
Да, оказался не тем идеалом, которого он искал, к которому стремился, да. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Что делать, если так и не встретил свой идеал? Об этом мы сегодня говорим с нашим психологом Юрием Пожидаевым. Помните о том, что у нас есть в описании две ссылки. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только исключительно благодаря тому, что вы нас финансово поддерживаете. Каждые 100 рублей, которые вы вкладываете ежемесячно, это плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации, полноценные сессии с психологом на любую тему, с которой вы бы обратились к психологу офлайн, да, вне рамок передачи «Формула семьи». Обращайтесь, регистрируйтесь и получайте свою помощь. Поехали дальше.
Мне какая-то прям мысль была, пока...
Я, наверное, да, немножко случайно. Я просто поймал твою паузу, потому что ты закончил, поэтому...
Пока ты говорил про все, про это, то, что нужно сказать, я ее потерял. Но так или иначе, мы же отталкиваемся от каких-то своих потребностей, которые у нас есть. Или от каких-то... Ну, вот то, что мы хотим. Вот у нас есть определенная хочуха на что-то, я хочу вот этого. И вообще, вот мне всегда очень интересно, когда ты сталкиваешься с человеком, у которого собирается жениться или выйти замуж, и говорю, ну, а вот как вот на ожидание свои опиши, пожалуйста, вот что бы ты хотела, что бы ты хотела, вот, ну, или что бы ты хотел, да, там, пышные губы и все остальное, какие-то пышные формы или не пышные формы, или, наоборот, костлявое все, не знаю. И вот человек... Это пишет, и ты на основании этого списка начинаешь ему задавать вопросы. Вопрос-то очень короткий. А почему ты вот именно, почему пухлые губы, а зачем тебе это что? Ну, человек, ну, говорит, ну, это чисто эстетическое, ну, как бы такое восприятие, то есть мне приятно от этого и так далее и тому подобное. То есть, и вот когда он начинает это объяснять, ты задаешь ему параллельно еще несколько вопросов, и вот, и потом начинают немножко вот эти идеальные потребы, они как-то начинают немножко трещать и рушиться. И потом он понимает, что вообще, ну, человек, конечно, должен соответствовать каким-то определенным характеристикам, но вот идеального человека-то, оно же не существует его. И ты столкнешься с тем или иным в этом человеке. И мне нравятся вот эти вот процессы таких тектонических сдвигов в сознании человека, когда ты задаешь ему критические вопросы, и вот он как бы так говорит, ой, ну да, вот это, ну да, вот вы правы, например, или вы не правы, я там не согласен и так далее. Я думаю, что когда у нас есть определенные ожидания, я думаю, что когда у нас есть определенный список того, какой должен быть наш идеал, очень важно бы обсудить даже с самим собой, задать себе этот вопрос, а почему я хочу именно то, что я хочу? Почему я хочу богатого, или почему я хочу умного, или почему я хочу... там какого-то, не знаю, там, спортивного и так далее. Ну, или какие-то там могут быть какие-то другие анатомические предпочтения. Ну, и так далее. Сегодня слушал какой-то подкаст, и там один товарищ. Сейчас же все блогеры стали, все учат друг друга. Все это очень забавно и интересно. И человек рассуждал, что знание – это не очень хорошо. Вообще быть умным, если ты это не применяешь в жизни, то это не очень хорошо. Мне так было интересно, что этот человек вот об этом говорит. Думаю, ну как же там физики-ядерщики или, например, теоретическая механика какая-то там существует, еще что-либо. Но это же не все же можно все знания применить, да? Это было интересно. Ну, к чему я все это говорю? Я это говорю к тому, что когда мы встречаем, ну, самокритичные, когда мы можем задавать себе вопросы критичные, то мы можем приходить, вот, я бы так сказал, к истине, или мы можем приходить к реальности, в которой мы все-таки живем. Uh-huh. Я бы не хотел, чтобы люди где-то были на облаках. Я занимаюсь разводами, всевозможными всякими конфликтами в семьях. И... Однажды, вот я никогда не забуду эту девушку, которая, ну, она уже молодая женщина была, которая дралась со своим мужем, и в одной из драк она откусила у него кусок там со спины мяса. Я говорю, а ты вообще, ты зачем замуж-то вышла за него? Я говорю, ты его любила? И она как будто в ступор впала. И она не ответила мне на этот вопрос. Она сказала, а я не знаю. Вот, понимаете, ну, мы с женой тоже как-то разговаривали недавно. Она говорит, вот для некоторых очень важно вот говорить такие фразы. Мой муж, моя свекровь, там, моя семья и так далее. И вот люди для того, чтобы оперировать такой терминологией, вот чтобы как-то, вот, ну, может быть, статус определенно получить, вот они порой выходят замуж. Это, конечно, вообще катастрофа, если честно.
Угу. А тема, которую мы сегодня обсуждаем, она как-то, мне кажется, максимально далека от меня, бесконечно далека от меня, потому что я как-то никогда не воспринимал окружающий мир. Ну, то есть я никогда не искал своего идеала, там, своей идеальной жены, предположим, да? Я считаю, что вообще это как-то...
Ну, Владислав, ну, ты же перфекционист в каких-то областях.
У меня жена спросила тоже, да? У меня жена спросила, что ты ожидал от наших отношений? Что ты предполагал, что в них будет? Я говорю, да я ничего не ожидал от них. Ну, то есть ожидание – это всегда какое-то разочарование, это всегда какое-то ограничение. Я предпочитаю быть в отношениях, да, быть в них, а не ожидать чего-то от человека или от отношений.
Ну, ты вот молодец, ты же уже взрослый, ты же молодец, потому что для того, чтобы вообще строить семью, нужно сначала стать взрослым. Мы это очень забываем, потому что ожидания – это вот у нас сейчас с младшим сыном просто катастрофа, потому что он ожидает подарок, да, он хочет Лего, и хочет Лего, который на управлении. Я им говорю, Паша, такое Лего стоит 1030, наверное, если я даже не знаю, сколько. Говорю, Дед Мороз разорится просто от такого Лего. И так далее. Вот он чего-то ожидает. Естественно, что да, он может, что родители могут не справиться с его ожиданиями, и тогда будет коллапс в его эмоциональном состоянии. Понимаешь, ну, ведь взрослый человек – это человек, который понимает, как функционирует эта жизнь. Он понимает, он в чем-то разбирается, он что-то понял в этой жизни. И у него нет вот этих вот идеалов, в которых он живет. Он стоит на земле, и вот он живет в этом моменте, о чем ты сейчас говоришь. Здесь и сейчас, и он получает наслаждение от этого момента. И для него самое главное – это... инструментарий, да, который вот он приобретает. Ну, как договариваться с человеком, как коммуницировать с человеком, как решать конфликты с человеком, как прощать человека, как заботиться о человеке, как беречь человека, как зарабатывать деньги, что сделать для того, чтобы было там уютно, да, чтобы, ну, должна быть там квартира. И так. То есть, и вот тогда человек, он готов, и тогда возникают какие-то проблемы, какие-то сложности, трудности, этот человек не начинает вот заламывать локти, руки, пытаться их укусить, и вот эти вот эмоции и так далее и тому подобное. Но человек их решает, и ведь когда мы решаем те или иные проблемы, вот как моя жена, ей пришел диагноз такой, да, страшный, рак. То есть, ну, можно было в кому впасть, и мы точно этого не ожидали, никто это не ожидал, но... Мы так погрустили пару дней и вперед решать эти вопросы. И это нас еще больше укрепило. Это еще больше сделало наши отношения близкими. Я еще больше начал ценить там свою жену. И я думаю, что она оценила, как я проявляю заботу, как я ей сочувствую, все переживаю, как я плакал вместе с ней. Это очень здорово, понимаешь? А вот когда мы куда-то... прыгнули и в какую-то нереальную штуку, и мы вот ждем, что именно человек, он будет всегда соответствовать вот этому, uh-huh. вот этому нашему придуманному миру или нашему придуманному образу, а он не попадает, он просто не дотягивает. И потом женщина становится рыбой-пилой, да, которая постепенно отпиливает от мужчины торчащие какие-то неправильные для нее моменты, и все разваливается, и ничего хорошего из этого не получается.
Угу. Правда ли, как считается, что именно женщина чаще всего падки до вот этих всяких поисков идеалов, да? Мы же не говорим там про принцессу на белой лошади, да? Мы говорим про принца на белом коне обычно.
Ну, женщины более склонны идеализировать это все, потому что женщины больше хотят замуж, чем мужчины. Вот, у мужчины он по-другому представляет брак, нежели женщина, потому что, ну, например, мы все знаем, что для женщины очень важна сама церемония. Вынос торта там четырехэтажного, платье, это какие-то шарады, еще какие-то. То есть, это на свадьбу, например, чтобы там был бежево-розовый, там какие-то такие вещи. И это может быть в жизни. Естественно, что для женщины, да. Но мужчина, он, у него есть свои там базовые потребности, так их назовем, которые для него важны. Это чтобы его любили, чтобы его кормили, чтобы он был самым-самым, который, ну, обожаем в этой семье, и он будет заботиться, он будет оберегать, он будет делать все возможное, чтобы его женщина жила достойно.
Угу. Помните, как нас... Я извиняюсь, заканчивайте.
Не-не, все хорошо, я уже закончил.
Помните, как нас в одном из эфиров ваших назвали добродушными, пухленькими дядечками, да? Помните? У нас еще один комментарий подобный. Вот толстые послеобеденные болтуны, пишет нам Константин Тетерятников. Спасибо большое, Константин, за такой прекрасный комментарий.
Тетерятников, это же наш знакомый, я так понимаю.
Возможно, да. Но я что-то не помню, был ли он в прошлый раз, в прошлый эфир с нами. Спасибо вам, Константин, за комментарий. В любом случае, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, потому что любые ваши комментарии, они делают таким образом, что алгоритм социальных сетей чаще рекомендует это видео к просмотру другим. Поэтому даже если вы пишете такие комментарии, которые вовсе, ну, для меня лично не обидные, они, тем не менее, играют на руку нам и популярность наших эфиров. Спасибо, Константин, вам большое. Самое красивое в человеке – это ум, пишет Ольга. Самое главное – уважение в отношениях. И она продолжает: мужчин чаще не готовы к браку. Хорошо, но мы говорим все-таки об идеалах.
По поводу ума, я бы здесь, вот, понимаете, что такое ум? Это такая очень интересная штука. Ум человека, конечно, хочется, чтобы был мужчина умный, но вот интересно, а слесарь, он умный, в отличие там от программиста или нет? Я думаю, что часто в нашей жизни мы путаем способность к запоминанию с умом. Вообще ум, я бы вот ум назвал... Для меня умный человек, прежде всего, это, ну, как мудрый человек. Это умный человек, это способный простить, способный понять, способный сопереживать, способный предугадать что-то. Вот, например, ты там спишь, мерзнешь, а я там вижу, я там взял пледик и тебя прикрыл этим пледиком. Вижу, что ты кашляешь, я там на эфире, я тебе так раз стаканчик с водой подставил и так далее. Вот для меня это ум, это вот что-то про это. Это не способность разбираться в каких-то высших, там, я не знаю, там, в науках. Вот это важнее для семьи. Все-таки мы говорим для семьи. Конечно, для ядерной промышленности это понятно. Или для каких-то там каких-то опытов там нужен такой вот способности, да, разбираться в чем-то. Но мы говорим про жизнь. И вот умный человек – это все-таки человек, который, ну, способен хотя к уму это не относится, но это вот некая такая мудрость, понимаете? Это человек соображает, он же соображает, что сейчас, вот, например, мужчине нужно, ну, умная женщина, мудрая женщина, она видит, муж какой с работы пришел, что он, например, там ботинки не снял, уплюхнулся на диван, наткнулся подушку лицом, и она понимает, умная женщина, что сейчас мужчину надо не трогать. Можно его пледиком накрыть, может быть, его обнять, поцеловать и отойти, чтобы он немного остыл. Это же умная женщина.
Отойти, чтобы не прилетело ей. От него.
Да, прилетело или так далее. И вот я думаю, что вот опять очень важно, чтобы мы это понимали, потому что все-таки мы говорим в поле семейных отношений. И это очень важно. Иногда нам нужен умный мужчина, ну, который там, у которого, ну, например, докторская степень философии. Вот. И, ну да, докторская степень философии, или там еще в чем-то и так далее. Иногда эти люди бывают, вы, мама, не горюй, вот там был какой-то у вас, все про него с ним носились, питерский мужчина, который убил свою молодую там чего-то.
Да, и расчленил ее.
Да, расчленил и так далее. Очень умный мужчина, который делал реконструкции какие-то там войны 18-го года, что-то такое. Ну, очень умный мужчина вообще просто. Он может вспоминать первоисточники, тексты, может, там Камю в оригинале, еще что-либо, Гегеля вам философию объяснить. У вас просто ум за разум зайдет, вы ничего не поймете, но будете восторгаться. Я вот не про этот ум. Я думаю, что для меня ум вот в семейных отношениях – это то, о чем я сказал немного.
Да, у меня тоже есть такой знакомый. У него три кандидатских степени – в разных совершенно дисциплинах, и при этом он абсолютно неудачник, вот именно так, да, в семейных отношениях. То есть он вообще не в состоянии строить их, поддерживать их и развиваться в них. При этом у него вот такая вот такенная голова.
Ну, да, опять же, про Питер вспоминаю, Перельмана вашего.
Который... Ну, да, да, нашего любимого.
Вашего, ваш не ваш уже, Перельман, да, помните, да, в каком... Это был очень умный мужчина. Вот мне интересно, человек, который написал про умного, вот она бы вышла бы замуж за Перельмана. Судя... Даже, ну, там, понятно, есть эстетическая какая-то такая, загогулина, как Ельцин говорил. Ну, это же очень интересно. Поэтому здесь вот, смотрите, я думаю, что человек, который там разбирается в математике, да, он может быть и умным в семье. Ну, вот понимаете, что в семье работают некоторые другие правила, что ли, другие моменты. Потому что все-таки семья – это не работа на станке ЧПУ.
Ага, у нас комментарий есть от совершенно точно умной и мудрой женщины. Она пишет: «И накормить, не только пледиком укрыть, и желательно не задавать вопросы, пока не поест. У меня у мужа так».
Ну да, потому что вы понимаете, что еда благотворно, вообще благотворно действует. И обратите внимание, что если вы там читали Евангелие, если вы про Христа что-то знаете, тем более скоро Рождество, правда, уже третья неделя Адвента, это Христос очень, там про пищу много вообще написано, да, вот они что-то едят, и они там 5000 кормят и так далее, то есть и свадьба, и первое чудо в Кане Галилейской. Обратите внимание, что через еду очень много проходит, и вечеря, которые тоже там последние вечеря, это когда люди собираются вместе. Еда вообще ключевое значение для человека имеет. Понимаете, когда есть еда, это, с одной стороны, отвлекающий момент, это насыщающий момент, все-таки некоторая острота чувств, она притупляется и так далее. Понятно, и с физиологической, и с эмоциональной точки зрения. И человек более расположен разговаривать, он выдохнул, он поел, он успокоился, этот вот процесс он достаточно успокоительный, если еще и вкусно, если еще и подача красивая, тарелки красивые, посуда красивая, сервировка есть, блюдо хорошо, ну, как бы подано. Это дорогого стоит, понимаете? Ведь, понимаете, то, как мы делаем, то, как мы подходим к человеку, ну, например, можно же ну, кольцо просто обручальное, ну, не обручальное, вот когда предложение делаешь, просто в трамвае там в руку положить, сказать, замуж, ты пойдешь за меня? Вот, а можно это как-то по-другому оформить, понимаете, более красиво и так далее. Понятно, что иногда некоторые от безвыходного положения это делают, и поэтому подача очень важна. Я согласен с тем человеком, который все это написал, она молодец большая, потому что она понимает это, она умная в этом плане. Женщина, потому что она дорожит отношениями, и для нее важно, чтобы и мужчина успокоился, чтобы с ним поговорить, и чтобы привести его в состояние работоспособности, чтобы он был, чтобы он, например, пришел домой, он поел, он поговорил, и он был способен быть отцом для детей. Это же здорово, когда мужчина пришел весь такой дерганный на работе, его там утомили, не знаю, там об колено его сломали, и он не способен быть отцом в этот момент, хотя мы можем его упрекать в этом, можем говорить, что ты какой отец, ты к детям опять не подходишь, но он не может, он сейчас сломан. Помогите ему восстановиться. И потом вот он поел, поговорил, выдохнул, пошел с детьми поиграл, обнял, книжку с ними почитал, там прилег с ними, еще что-либо. И вы что сделали? Вы посредством своей мудрости, своего ума вернули мужчину в семью. Вы вернули детям отца. И это же очень здорово.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим о том, что делать, если так и не нашел свой идеал в отношениях. Идеал, мы говорим именно об этом. Ваш опыт в этом вопросе, если он у вас есть, пожалуйста, пишите. Мы его с удовольствием обсудим. Юрий Александрович, почему есть люди, которые действительно заняты поиском идеала бесконечно, да, вот у них какой-то образ есть, они к нему стремятся, и обычно никогда его не находят, как правило, а есть люди, которые вообще в такой парадигме не живут, они не ищут никаких идеалов, они просто, ну, вот встретили человека, пошло у них, ну и пошло, да. Почему у кого-то есть вот это стремление к поиску идеала?
Ну, смотри, один из моментов – это вопрос установки, да. Кстати, Это советский психолог это как бы объяснил, Узнадзе такой был. Установка. Вот родители очень многое дают своему ребенку. Он говорит, ты у меня самый лучший, ты у меня самый хороший, ты у меня самый умный. У тебя должна быть очень умная, ну, должна быть жена такая, такая, такая. Она должна быть вот такая и так далее. Человеку дали, ну, ребенку, потом уже взрослому мужчине дали установку. Наверное, из миллиона только одна должна соответствовать тебе и так далее. И вот мама как-то на мозг это все наплела. Обычно это мамы делают, потому что если это ее чадо, если это мальчик, то мамы, вот они им жалко отдавать чужой женщине, поэтому они вот говорят, что уж если ты уж кому-то достанешься, то она должна соответствовать определенным стандартам. И вот установка. Ребенка установили, его поставили в определенный режим, и этот режим потом работает. И он потом начинает искать. Да? Он начинает искать, потому что его систему поиска ввели вот такую систему координат. И он ищет, он это не та, это не та. И, как правило, еще он потом к маме приходит. Я, например, знаю одну семью, ты не поверишь, но это так. Они... Значит, там семья есть, там есть. Мама осталась, да, вот. Мальчику где-то лет 40 уже, есть старшая сестра, ей лет 45. И вот они, и брат, и сестра, они хотят жениться, и вот особенно... И они вот когда там ищут девочку, и они обычно всем скопом приходят на свидание. И потом обсуждают эту кандидатуру вместе. Сестра сидит старшая, этот молодой, не молодой человек, 40-летняя мама, 65-летняя. И вот до сих пор пробы никто не прошел.
Похоже, знаете, в свое время было очень много... анекдотов, значит, еврейской семьи вот подобного типа. Я очень много встречал про еврейскую мамашу, которая пытается выдать своего 50-летнего или 40-летнего сыночка замуж. Или, в смысле, жениться. Хорошо, спасибо большое. Друзья, спасибо, что вы лайкаете, делаете репосты, комментируете нашу трансляцию. Помните, что у нас две ссылки в описании. Вторая ссылка для тех, кому нужна помощь психологическая в индивидуальном порядке, пожалуйста, проходите, регистрируйтесь, и с вами наши волонтеры свяжутся, и вам от нас в подарок две полноценные бесплатные сессии абсолютно на любую тему в рамках проекта «Формула семьи». Если вы нуждаетесь в консультации, в том, чтобы разобраться в себе, и у вас нет денег на психолога, вот мы можем вам предложить две полноценные бесплатные сессии с нашими экспертами, психологами. Поехали дальше. Какие основные проблемы встречаются у человека, который вот живет в такой парадигме, да, что надо найти свой идеал? Какие основные проблемы он встречает на своем пути?
Ну, неудовлетворенность жизнью, потому что все не подходит. Это первый момент. Второй момент – это его самооценка, или завышенная, или заниженная по отношению к себе. И такой человек, он страдает одиночеством. Потому что вот он пытается построить эти отношения, и потом они у него не получаются. Он разочаровывается, у него негативный опыт, этот опыт насваивается все больше и больше и больше. И чем больше негативного опыта, тем тщательнее отбор. И этот человек очень одинок, ему очень плохо от всего от этого. Потому что, с одной стороны, он ищет совета. Есть такие люди, которые ищут совета. Вот, и часто я встречаюсь с тем, что ко мне приходят люди за помощью, да, как к психологу, но они приходят за помощью своей повесткой. То есть они знают, что им надо, но они хотят, чтобы я как-то подстроился и им это сказал. Я говорю, не, извините, я так не буду. Они знают, а почему вот это? Я хочу вот это и так далее. Ну, тогда, если вы все знаете, вы что ко мне пришли-то? Зачем я вам нужен-то? Потому что работа с психологом – это не всегда приятное удовольствие, чаще всего неприятное. Это когда ты начинаешь встречаться с самим собой. Я не буду давать какие-то советы, какие-то рекомендации. Вот нажми на эту кнопку, пойди этим путем. Нет, я тебя знакомлю с самим собой. Мы раскручиваем ту или иную ситуацию, мы что-то прорабатываем, и ты на основании этого делаешь выводы, и на основании этого делаешь выбор, и идешь. Потому что я не хочу нести ответственность за твой... Сейчас скажу, а потом ты придешь ко мне, вот он не получилось, у меня не сработало, и так далее. И поэтому такие люди очень одинокие. И, ну, опять, чем больше у них опыта, тем меньше кого они слушают, и они так и продолжают жить. И я думаю, что такие люди, они стараются быть молодыми, они молодящиеся. Они очень следят там за собой, чтобы как-то за своими морщинками и так далее, потому что ну, они понимают, что время уходит, и они, ну, их поведение очень такое, очень интересное. То есть оно, ну, все-таки с возрастом, да, у человека меняется его поведение. То есть, например, одно дело, когда мальчику 15 лет, он сигает и все остальное. Ну, и как-то словечки какие-то допускает, поступки, еще что-либо. И другое дело, когда человеку там 45 лет. Разница в 30 лет, она все-таки достаточно большая. Uh-huh. А поведение, ну, поведение не меняется, то есть предпочтения не меняются. То есть человек не становится более серьезным, более, ну, как бы, его речь более оформлена, она более тяжеловеснее там, становится и так далее. У него опыт есть определенный. И такие люди, они вот как они как вот такие очень, ну, попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успел. Вот они такие некие такие стрекозы, которые вот они хотят быть, ну, как сказать, ну, я бы так их сравнил, может быть, грубо такие, некие такие анимешные что-то в них вот присутствует. Вот. Это понятно, что не все похожи на анимешников там, не все похожи на людей, а есть уже более циники такие, которые продолжают искать, но они уже понимают, что ничего не найдут, но это для них некая такая развлекуха. Они ищут таких людей, они с ними встречаются, могут и пользоваться такими людьми, но потом они их оставляют и уходят от них, потому что, ну, понимают, что... Они уже заранее понимают, что этот человек уже не пригоден, ну, что-то импонирует в нем, но я попробую. И потом они бросают таких людей.
Угу. А я встречал, опять же, таких же мужчин и женщин, которые были... заняты вечным бесконечным поиском своего идеала, находили этот идеал. И в итоге их вместо того, чтобы встретиться с реальностью, да, и быть, как вы говорили в самом начале передачи, взрослым человеком, они меняли свое мышление на установку «бери, что дают», и хватали первое встречное, тоже совершенно без... Ну, и обычно это было ошибкой. Обычно это было ошибкой со стороны. Вот все-таки как... Как правильно?
Ты же знаешь, что в некоторых сообществах достаточно, ну, не то, что закрытых, ну и даже в христианских сообществах, в церковных сообществах, да, там женщины превалируют, и мужичонки там, ну, в общем, ну, они все на счету, и все по счету.
Да.
Естественно, что тут надо какая-то... Ну, нужно схватить, как в Америке на рождественской распродаже, то, что удалось. Я помню эти моменты еще по Самаре, когда у нас было развито тюремное служение, и вот приходили оттуда мужчины, вроде как покаявшиеся, вроде как измененные, и потом какие они эквилибры делали в своих семьях, там, «мама, не горюй», и обычно брали женщин постарше себя, и которые уже такие были, ну, ему, например, 35, ей там 50. И там было очень все печально достаточно. Но опять, это некая невзрослость, которая присутствует у людей, потому что вот эта вот установка, да, мне, ну, и тоже там мама или кто, или сообщество, в котором живет человек, ну, ты бери, а потом мы разберемся. Ты бери, а потом мы настроим, да, настроим этот человек, и мы ему поможем, мы его исправим и так далее. Это очень такой плохой концепт, потому что люди очень тяжело меняются. Очень тяжело меняются люди. И поэтому для этого нужно определенное время, чтобы разглядеть человека, разобраться в нем, понять его, увидеть его. Его ценностный ряд, по крайней мере, что для человека важно. И потом вроде бы он такой тут весь из себя, он такой весь молодец, он тут за кафедрой, он тут назидывает, он тут все вот золотые стихи, все. А дома потом может быть совершенно другим. И иногда люди, это как вот как, такое ощущение, как будто встают на цыпочки. Да, вот, может быть, ты замечал на фотографии, да, что некоторые, чтобы казаться более высокими, они встают на цыпочки. То же самое в жизни. Я хочу замуж, поэтому я тут буду хозяйкой, я тут буду пользоваться косметикой, высоким каблуком, что мужчинам нравится. Я Это объясняю, да, ну, и, ну, все равно человек так не может. И вот когда ты знакомишься с его ценностным рядом, когда, как это проясняется? Это проясняется в процессе разговора. Когда ты человека, ну, вот ты обсуждаешь, ну, например, там, фильм «Жизнь прекрасна» или «Список Шиндлера», или какое-то произведение, еще что-либо, ты точку зрения у человека, вот, ну, он тебе говорит, он начинает делиться своими позициями, своим мировоззрением, и ты начинаешь человека понимать. О чем он думает, о чем он переживает, что для него важно, как он распределяет время. И для этого, чтобы понять, нужно время. И поэтому очень важно, чтобы люди, прежде чем выходить замуж и жениться, у них было это время, чтобы разглядеть друг друга, чтобы понять, ну, я способен быть с этим человеком, любить этого человека, люблю ли я этого человека, ну и так далее.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас осталось еще целых 15 минут до конца эфира, и мы еще успеем обсудить все комментарии, которые вы нам написали. Дмитрий написал, например, а бывает, пытаешься повзрослеть, и не получается, а годы идут, уже четвертый десяток.
Ну, у вас еще все впереди, вам не шестой. Дим, ну, я думаю, понимаете, вот смотрите, очень вот что у каждого человека есть, должен быть свой перечень взросления. Понимаете, вот для меня взросление – это, например, для меня, что такое быть взрослым, это отвечать за свое собственное здоровье. Это, например, каждый день ходить, ну, например, каждый вечер ходить там по 5 километров. Это для меня такой путь взросления. Для вас это может быть что-то другое. Понимаете, я думаю, и очень важно тот, кто рядом с вами находится. Это мотиваторы такие, да, это люди. Потому что если рядом с вами люди, которые постоянно вас унижают, вы стараетесь что-то делать, да, вы там записались в спортзал, вы, например, начали заниматься бюджетированием, вы начали заниматься какими-то подработками, вы начали, например, там смотреть онлайн-курс, еще что-либо. А человек, который рядом с вами, говорит, да, опять ты тут вот это все, да, ничего не получится, да ты опять все это бросишь. Все, вот, и понимаете, таких, ну, если вы с такими людьми общаетесь, у вас мало что будет получаться, потому что эти люди будут вас бить по рукам, и у вас будет ощущение, что вы постоянно не взрослые, и чтобы вы не брали, все плохо и так далее. Поэтому ваш круг, ваше окружение, для мужчины важен еще круг, да, особенно из мужчин, которые поддерживают. Друзья очень важны для мужчин. Как раз, может быть, вы и растете, но это круг, который рядом с вами, потому что ведь так или иначе мы должны как-то фиксировать, да, вот есть рост или нет этого роста. А как вы это фиксируете, интересно? По каким параметрам вы это фиксируете? Выросли вы или не выросли? Ну, в чем вы захотели вырасти, например? Вы захотели вырасти в отцовстве. Для того, чтобы я был хорошим отцом, нужно вот это, вот это, вот это. Ну, например, для того, чтобы я был хорошим отцом, мне нужно выделять, по крайней мере, 30 минут в день для того, чтобы общаться со своим старшим сыном. Вы начали это общение, вы начали видеть результаты, что пацан начал вам раскрываться, что вы начали обсуждать какую-то книжку, что потом вы запланировали провести вместе выходной, поехать там, я не знаю, в гараж для того, чтобы разобрать какой-то мотор, чтобы вы ему показали, что такое колодки, а что такое шаровое, и он начал это разбирать, понимать, бортовать, ну и так далее, какие-то вещи. И вы повзрослели как отец. Понимаете? И вы видите этот прогресс. Вот здесь очень важно. А так вот, ну, критерии оценки очень важны. Понимаете? И люди, которые рядом с вами. Надеюсь, что чуть-чуть помог вам.
Да, спасибо. Но все-таки, если человек вот нас слушает, и он заметил, что он как раз-таки является тем самым несчастным, который в поисках идеала профукал свои лучшие годы своей жизни, что называется, да? Как ему все-таки начать меняться-то, да? Что он должен делать для того, чтобы, ну, опять же, не брать же, правда, первый попавшийся под руку, да, что называется, нужно, чтобы все-таки как-то более адекватно все это делать.
Сегодня прочитал такую фразу: если ты хочешь жениться или выйти замуж, займись танцами или спортом. Так интересно было. Нужно пойти в сообщество. Вообще, чтобы выстраивать отношения, нужно быть в сообществе. Можно кряхтеть, трындеть, там, и возмущаться и так далее. Я думаю, что 35 лет – это вообще-то еще в расцвете сил молодой. Я 36 женился. В расцвете сил молодой мужчина. И нужно прийти в сообщество, в здоровое сообщество. Понимаете, где люди чем-то заняты. Там Эверест, не Эверест, я не знаю, кто-то, какой-то спорт, еще что-либо. И вы будете, ну, как выстраивать отношения на основании спорта, там, в частности, или на основании каких-то, не знаю, чего-либо. вы познакомитесь с каким-то определенным рядом людей, потому что, ну, что-то вас разглядят, что-то вы разглядите. Если вы замкнуты на самом себе, если вы не в каком сообществе, ну, это я там не чисто мужское сообщество, там, кружок радиоэлектроники где-то там в пенсионном фонде, там понятно. Вот где есть мужчины, где есть женщины, где можно общаться и так далее, я думаю, что тогда у вас начнет что-то получаться, вы начнете видеть людей, знакомиться с ними. Потому что одиноких мужчин, одиноких женщин предостаточно. Их предостаточно. Просто площадок у нас еще нет таких. Помните, раньше были такие клубы, кому там за 30, кому за 40, еще где-то в каких-то региональных городах есть. Это и была Питере, площадка, где люди...
В Питере тоже есть.
Но это очень мало, и я думаю, сейчас к ним более такое негативное такое отношение. Но все-таки это не то, что вот все пришли туда. У меня была такая попытка заниматься спид-дейтингом. Это скоростное знакомство, если
так. Когда карусель такой, да, проходишь?
Да, да, да. Но у нас это ничего не получилось. То есть мы пытались помочь молодежи знакомиться и так далее. Ну, потому что очень много зажатости и перекос, потому что мужчин меньше, женщин больше. Но, естественно, что приходят 20 парней, 20 девчонок, и вот там они с каждой знакомятся, заполняют анкеты, и потом, если предпочтение есть, потом там организаторы дают им телефоны, они звонят друг другу, встречаются. Но я все-таки за более естественное такое, как вам сказать, более естественное вхождение в отношения, потому что когда человек видит, когда он там знак внимания уделил, когда, там, например, это на работе или где-то, там кофе ему гостил и так далее, и потом отношения начинают строиться. Я вот за более такие естественные вещи. Когда вот такие, ну, я думаю, в западном обществе это лучше работает, чем у нас. Там у них более такой прагматичный подход. Нам все-таки нужен какой-то полет. Нам нужен какой-то все-таки некий такой мистицизм нужен. Что-то какое-то, вот что-то другое такое, нежели такое западно-прагматично продуманное.
Угу. Опять же, у меня была одна семья, там я с ними общался немножко по другим делам, но и пришлось буквально немножко влезть в их семейные отношения, в том числе. И в этой семье было очень много... Они давно женаты, эта семья давно женаты. Ну, вот. И у них очень часто случаются скандалы, которые инициирует обычно жена, эти скандалы, потому что у нее все еще сидит вот этот принц на белом коне в голове, да? Все еще он у нее сидит. Несмотря на то, что у них там двое детей, уже взрослый, один ребенок. И она постоянно сравнивает тот образ, который у нее в голове, с реальным вот этим мужиком, да, со своим мужем. И периодически у нее, она взрывается, устраивает скандалы, потому что вот ее муж не оправдывает ее ожидания, все еще в ней почему-то живущие. Да. Как бы вы посоветовали вот этим людям, что им делать в похожей ситуации?
Хороший пример. Иногда бывает такое, что когда люди смотрят какие-то сериалы турецкие, еще что-либо, влюбляются в персонажей, и потом происходит перенос, и они начинают изводить мужиков своих. Бывает такое.
Я помню, что когда был сериал о Санта-Барбаре и Рабыне Изауре, было масса скандалов, связанных именно с этим.
Да, это до сих пор. Я думаю, что, с одной стороны, это образ принца на белом коне, но я думаю, что есть какая-то живая фигура, какая-то живая персона, которая симпатична этой женщине. Может быть, она имеет эмоциональные какие-то отношения, эмоционально, может быть, привязанность и так далее, поэтому она гнобит так мужу. Вот. С таким человеком нужно разбираться вообще, откуда источник. Потому что вот принц на белом коне, если прошло там 20 лет, я думаю, что он где-то подзасыхает, этот источник, но есть новый какой-то источник подпитки, тревожности, травмирования, который есть у этой женщины, и поэтому она там симпатизирует, он ей симпатичен, еще что-либо, и поэтому она всю свою негативную энергию выливает на своего мужа. Поэтому здесь нужно разбираться этой женщине со своими эмоциями, и нужно принять этого человека, который у нее есть. Ну, другим не будет абсолютно. Он останется слесарем, останется человеком, который что там делает, который любит футбол. Сейчас чемпионат мира в Катаре, он будет смотреть этот футбол. Вы можете ему там, я не знаю, там, что там, Паумником бить его по голове, но он в футболе он отдыхает. Футбол для него это вот единственное отдушина, да, для того, чтобы скрыться от своей жены. И здесь, ну, или вы принимаете этого человека, или вы начинаете работать над собой, с собой, и видеть в нем не только лишь негатив, не только лишь какие-то, ну, червоточины, которые вас будоражат, а видеть позитив, что, оказывается, ваш мужичонка-то не такой плохой, он верный, он денежки тебе несет, он за детьми смотрит, он их и в школу, и в детсад, и все чинит в квартире, и так далее. Но не орел он. Я помню эту фразу из одного фильма старого, Нона Мордюкова, там, с Ульяновым, по-моему. Снимается, если кто-то помнит. Хорош ты, Петрович, мужик.
Ну, не орел.
Ну, вот это вообще гениальная фраза сказана вот в этом фильме. Да, он не орел, но вы выбрали, ну, так вот сложилась жизнь. У вас есть какой-то орел, на которого вы равняетесь. Поэтому вот этого орла, на которого вы равняетесь, его нужно уже из скобок, уже из вашего сознания уже убрать его и перестать это делать. И когда вы успокоитесь, вы рассмотрите, что вот этот вот мужичонка, он, может, не козистенький, он, может быть, уже какой-то, может, плюгавенький стал, еще какой-либо. Но этот мужичонка любого за вас порвет и жизнь получит у вас. А вы этого не видите.
Мне кажется, что еще у светских людей, мы тут с вами еще немножко религиозные люди, да, совсем чуточку, а вот у светских людей еще такая проблема возникает в связи с тем, что у них все равно в голове, даже если они выходят замуж на всю жизнь, как будто бы, да, или женятся на всю жизнь, пока смерть не разлучит нас, у них все равно в голове находится момент такой, как опция, да, это развод. И поэтому, если эта опция существует, то скандалы случаются гораздо чаще, как мне кажется. Если же мы опцию развод вообще убираем из нашего сознания, ее не существует такой опции, да, то мы тратим свою энергию не на то, чтобы фантазировать и, там, не знаю, думать о разводе, а мы тратим свою энергию на то, чтобы работать с тем, что у нас есть, вот прямо здесь и сейчас, да. Вот это тот человек, который у нас есть, и мы с ним работаем.
Согласен, понимаешь? Вот поэтому я сразу и сказал, какой фундамент, какая мировоззренческая позиция. Вообще наш мир, это же вообще все. Все, что мы покупаем, сейчас ты покупаешь штаны, ты их там пару раз одел, и они просто постирал, и они уже не штаны. Мир потребления. И поэтому сейчас вот такое отношение к людям. Потому что если что-то будет не так, я разведусь, я куплю новое. Я возьму что-то новое для себя. Да? Новый мужчина, новая женщина, новая одежда, новая стиральная машина и так далее. И поэтому вот это вот мировоззрение сейчас сидит. И поэтому мы, с одной стороны, у нас есть эти опции, у нас ничего вообще тут, ну, как бы сказать, нас ничего не сдерживает, но благодаря вот тому, что мир в какой-то степени меняется очень сильно, меняется не в лучшую сторону, и поэтому мы становимся с кучей еды, с кучей выбора, ну, мы становимся все более и более несчастными, потому что настоящие отношения – это время и глубина. А если нет, если это время постоянно, ну, одна, вторая, третья, пятая, десятая, если нет глубины, если есть поверхностность в отношениях, то вот этого счастья, вот этого умиротворения в человеке, его не будет. Потому что это все очень быстро. Это как на Сапсане рассматривать, ну, я не знаю, природу, когда ты едешь, да, из окна, там мелькает все, и ты даже рассмотреть ничего не можешь. А другое дело, когда ты едешь на санях, на лошади, да, с сеном, которое пахнет. И вот едешь ты по этому полю с колокольчиками, с бубенцами, и смотришь, тут версты, тут хатка покосившаяся, тут
Что вижу, то пою.
Да, и ты пропитываешься всем этим. То же самое в семейных отношениях. А когда ты летишь куда-то, и у тебя такая установка, ну, в любом случае, ну, не понравится, мы, ну, ничего, тут с детьми разберемся как-то и так далее. Дети несчастные, мы несчастные. Но зато все можем изменить. Да нет, друзья мои, давайте мы не будем ошибаться. Давайте-ка все-таки, если вот эта установка, правильная установка, когда мы, если женимся, выходим замуж, у нас в голове установка. Это навсегда. И несмотря ни на что, я этого человека не брошу, не покину. И в этом глубина любви. Потому что любить до последнего вздоха. Потому что, ну, мало что может с человеком случиться, а не выкинуть его на помойку. Не хотелось бы, чтобы так у нас было. Хотелось бы, чтобы мы были счастливыми, глубокими и во время, с глубоким пониманием времени, вот чтобы у нас эта продолжительность она была до финала.
Угу. Как говорила моя бабушка, в мое время мы вещи не выбрасывали, мы их чинили.
Бабушка молодец была.
Правильно. Да, это правда. Спасибо, что вы были с нами сегодня. Был Юрий Пожидаев, сегодняшним нашим психологом-экспертом. Помните, что есть вторая ссылка в описании. Это ссылка для того, чтобы получить две бесплатные, абсолютно полноценные консультации наших экспертов-психологов на любую тему. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.